Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
Я убийца, мисс Анна!
Всю ночь напролет и все утро следующего дня она просидела, уткнувшись лицом в ладони, не слыша и не замечая ничего вокруг, пока не пришла мисс Анна и, присев рядом, мягко заговорила с ней. На столе в углу, накрытое белым покрывалом, лежало тело погибшей девочки. Дедушка, сгорбившийся у очага, то стонал, то смеялся. Стивен по-прежнему бродил где-то среди снежных равнин.
И убийцам даруется прощение.
Не надо мне никакого прощения! Я всегда думала, что забочусь о семье лучше всех. Но малышка Нэн погибла из-за меня! И я вдруг поняла, что только на людях притворялась хорошей. А когда мы оставались наедине с Нэн, я была с ней сурова. Она стала бояться меня. Теперь все знают, что я убила ее. Я страшный человек. Я всегда буду об этом помнить.
Марта. Ты виновна не больше моего дяди, который давно должен был распорядиться, чтобы старую штольню прикрыли. И хотя ты говоришь, что не нуждаешься в прощении, я уверена, что на самом деле ты жаждешь его.
Нет мне теперь прощения. Я знаю, я ужасная грешница, но мне уже поздно каяться. Господь не простит ни меня, ни Стивена.
Давай не будем теперь говорить о Стивене. Поговорим лучше о Боге. Он даровал нам заповеди, чтобы мы их соблюдали. И тогда же он открыл роду человеческому свое имя. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Если ты не взывала к его милосердию, когда не чувствовала в том нужды, то он приберег для тебя эту милость на черный день, сохранил ее, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Господь долготерпит и ради Христа готов простить тебе твой грех. Желаешь ли ты этого прощения? Сознаешь ли ты свою безнадежную греховность, Марта?
Всю ночь я только об этом и думала. Малышку Нэн погубил мой грех.
Да, это так. Если бы ты открыла свое сердце благодатному учению Святого Духа, обратила взор ко Христу, доверилась бы Ему и следовала за Ним, нас всех не постигло бы это страшное горе. Тогда бы ты не бросила своих дел ради Бес, и малышка Нэн осталась бы жива.
Я знаю! Это моя вина!
Оглянувшись, мисс Анна увидела черную Бес. Тихонько зайдя в комнату, она стояла у двери, ломая руки и боязливо поглядывая на покрытый белым покрывалом стол в углу. Лицо девочки опухло от слез.
«Поди сюда, Бес!»
Девочка, робко приблизившись, села на пол у их ног. Мисс Анна долго говорила с ними о гибели малышки Нэн, и девочки, мучимые искренним раскаянием, пролили немало слез. Они признали свою безнадежную греховность и беспомощность, и мисс Анна простыми словами объяснила им, что теперь они могут обрести спасение в Господе Иисусе Христе. Потом они встали на колени, и мисс Анна от всей души помолилась за плачущих, убитых горем девочек, не умевших пока облекать свои молитвы в слова. Когда мисс Анна уходила, стояла глубокая ночь, и хотя небо затянуло тучами, очертания гор, укрытых снежными шапками, отчетливо вырисовывались на горизонте. Сердце молодой девушки было преисполнено печали о Стивене, бродившем где-то среди заснеженных равнин. Она знала, что горе стало для него тяжким испытанием и великим искушением, но сейчас она не в состоянии была помочь мальчику ни сочувственным словом, ни взглядом. Однако мисс Анна твердо помнила о том, кто владеет щитами земли, и, воздавая Всевышнему благодарение за Марту и Бесс Томпсон, она молила, чтобы Господь сохранил и уберег Стивена от бед и искушений. Весь этот день Стивен провел в бесцельных скитаниях по унылой пустоши, так и не явившись на работу. Выбиваясь из сил, он ложился на подтаявший на солнце упругий вереск и горько плакал, уткнувшись лицом в землю. Ему не верилось, что малышки Нэн больше нет. Неожиданность этой гибели просто не укладывалась у него в голове. Ведь еще вчера утром сестренка, повиснув у Стивена на шее, осыпала его смешными звонкими поцелуйчиками. Время от времени весь этот ужас казался ему бредовым наваждением, и он сворачивал к дому, уверяя себя, что эти мягкие ручки и розовые губки никак не могли застыть навеки. Окрыленный внезапно вспыхнувшей надеждой, он бросался бежать, чтобы поскорее увидеть ее. Но жестокая правда снова вставала перед ним, больно обжигая сердце. И он понимал, что девочка мертва, безнадежно мертва, и на этой земле он никогда ее больше не увидит, не заговорит с ней, не услышит ее милого лепета. Малышка Нэн, самое дорогое для него существо, недавно уверовавшему Стивену, она даже казалась дороже самого Господа и Спасителя, покинула его и ушла так далеко, что стала чужой и незнакомой. К вечеру он обнаружил, что, сам того не замечая, забрел в Ферновую лощину, где столько воспоминаний было связано с маленькой сестрой. Внешние стены нового дома были уже возведены, и видны были все три будущие комнаты, наверху и внизу, и будущая маслобойня, и угольный сарайчик. Окоченевший Стивен был рад укрыться за этими голыми стенами от пронизывающего северного ветра, вернуться домой, где лежал мертвый ребенок, не его милая малышка Нэн, а именно мертвый ребенок, он не решался. Несчастный Стивен, он опустился на груду кирпичей, наваленную у порога холодного дома, которому еще неведомо было тепло очага, и, закрыв лицо руками, снова погрузился в свои горестные думы. Ему уже не хотелось возвращаться сюда. Нет, нет, он уедет в далекую страну, где больше никогда не услышит имени хозяина. «Пусть это место достанется ему», — подумал он, «и пускай оно станет для него проклятием, потому что он заплатил за него кровью малого дитяти. Даже если правда восторжествует, и Ферновая лощина будет снова принадлежать его семье, малышки Нэн им не вернуть. Над жизнью и смертью человеческой закон не властен. Но хозяин был убийцей». Стивен упал на колени в пустых стенах, где никогда не творилась молитва, и стал просить Бога, чтобы возмездие обрушилось на голову злодея. Принесла ли эта молитва утешение его сердцу? Стивену показалось, что дух его неожиданно окреп и утвердился. Он больше не боялся вернуться домой, где лежало маленькое бездыханное тело, и скорым, уверенным шагом направился вниз. Мысли о Марте, дедушке и мисс Анне уже не вызывали в его сердце былой нежности. Им овладело какое-то страшное безразличие. Вся его любовь умерла вместе с малышкой Нэн. Лишь мысль о хозяине и страшном возмездии, ожидавшем его, заставляла его сердце биться сильнее. Стивен пошел к хижине, откуда сквозь щели в двери и ставнях пробивался слабый свет. Мисс Анна ушла совсем недавно, и Бесс с Мартой так и сидели рядышком, держась за руки. При появлении Стивена обе встали. Он был мертвенно бледен от горя и недавней борьбы с самим собой. Стивен ощущал себя победителем, не зная, что на самом деле он потерпел поражение. В глазах его читалась не печаль и любовь, а жажда мести и ненависть. Он велел черной Бесс убираться с глаз долой, и голос его звучал так грубо и так не похоже на Стивена, что обе девушки насмерть перепугались, и Марта, вся дрожа, выскользнула вслед за подругой. Он остался один, если не считать спавшего на кровати деда и мертвой девочки в углу, от которой он поспешно отвел глаза. Раздался негромкий стук в дверь, и не успел Стивен пошевелиться, как в комнату тихо вошел хозяин. Он встал перед мальчиком, глядя на его побелевшее лицо, и хриплым, нетвердым голосом проговорил.
«Мальчик мой, мне очень жаль тебя. Я немедленно прикажу завалить старую штольню. Я давно собирался это сделать, да вот как-то все вылетало из головы. Но ведь Марта знала, как это опасно. И согласись, должна была лучше смотреть за ребенком. Так что моей вины здесь нет. Если я и виновен, то лишь отчасти. Но так или иначе, я пришел сказать, что готов все расходы на похороны взять на себя. И вот тебе, помимо всего прочего, еще суверен, мой мальчик».
Хозяин протянул ему блестящую монету, но Стивен отшвырнул ее. Схватив хозяина за руку, он подтащил его к столу и откинул белое покрывало. На восковом личике умершего ребенка не было ни боли, ни страдания, но странно и страшно было видеть эти застывшие черты, этот остановившийся взгляд, лишенный проблеска жизни. Голова девочки покоилась на Библии, которой Стивен этим утром против обыкновения не притронулся.
«Вот это еще вчера была малышка Нэн. Она отправилась на небеса, чтобы свидетельствовать против вас. Вы лишили нас отчего дома. Вы убили малышку Нэн. Божье проклятие падет на вашу голову. Не я вас проклинаю. Мое проклятие ничего не стоит. Но Господь покарает вас суровее, чем я. Совсем недавно я хотел убежать прочь, уехать в далекую страну, чтобы забыть вас. Но теперь останусь, чего бы мне это ни стоило. Я хочу посмотреть, что Господь сделает с вами. Уберите свои деньги! Вы взяли у меня самое дорогое! Я не стану брать то, что дороже вам! С меня достаточно будет увидеть, как Бог накажет вас!»
С этими словами он разжал руку и широко распахнул дверь перед хозяином. Тот пробормотал в ответ что-то неразборчивое, но не стал задерживаться в доме, где лежал этот страшный маленький труп. На улице было темно, хоть глаз выколи, и Стивен, стоявший в дверях, прислушиваясь к шагам хозяина, подумал, а вдруг он сам сейчас упадет в шахту? От этой мысли его даже в жар бросило. Но нет, судя по всему, тот благополучно ее миновал. Марта, вернувшаяся вскоре, отважилась заметить, что столкнулась с хозяином на дороге и никак не возьмет в толк, что ему здесь понадобилось в такой поздний час. На следующий день проведать Стивена пришла мисс Анна. И хотя он, казалось, внимательно слушал ее, мисс Анна почувствовала, что ее слова больше на него не действуют. Она ничего не могла с ним поделать. Ей оставалось лишь молиться, чтобы Святой Дух проникающий в самые сокровенные глубины наших сердец и пробуждающий в нашей памяти давно забытые воспоминания, однажды коснулся сердца Стивена и напомнил ему преподанные когда-то уроки любви и милосердия, чтобы мальчик превозмог злобного духа, возобладавшего над ним. На похороны малышки Нэн хотели прийти все жители Ботфилда, но Стивен воспротивился этому. Сначала было решено, что гроб повезут на погост в Лонгвилле только Стивен и Тим. Но Марта так отчаянно упрашивала взять ее с собой, что Стивену пришлось уступить. Гроб водрузили на тележку, запряженную маленьким пони. Тим медленно вел лошадку под уздцы, а Стивен и Марта шли позади. Марта обливалась слезами, вспоминая малышку Нэн и мучаясь раскаянием. Стивен же мрачно шагал рядом, помышляя только о возмездии, которое ожидало его врага. Но Господь не покинул Стивена, хоть на некоторое время и оставил его во власти греховной человеческой природы, чтобы мальчик осознал, что без Бога нет в нем ничего доброго. Бог видит и знает все наши беды и горести. Все деяния человеческие лежат перед Ним, как открытая книга. И Он, судья всей земли, праведен в своих приговорах. С раба, которому Он даровал один талант, не спросится столько, сколько с раба, имеющего 10. Господь знал сердце и мысли Стивена и не попустил бы ему быть искушаемым сверх сил, ибо сам даровал ему эти силы и знал им предел. Пришло время, и он простер руку с высоты и взял его, и извлек его из вод многих. Он вывел его на пространное место и избавил его, ибо он благоволил к нему. После всех этих испытаний Стивен тяжело и надолго заболел. Несколько недель он метался в горячечном бреду, не сознавая, что происходит вокруг. Мисс Анна часто приходила его навестить. Сидя у постели мальчика и поглаживая его горячую руку, она иногда пела. В такие минуты Стивену чудилось, что он на небесах и слышит голосок малышки Нэн, поющий среди ангельских хоров. Бесс тоже нередко подменяла Марту, не смыкавшую глаз над Стивеном. Гибель ребенка глубоко потрясла обеих девочек, и они часто говорили и вспоминали то, что мисс Анна говорила им о Христе и о спасении души. Знали они не так уж много, но точно так же, как в былые времена какое-нибудь незначительное событие служило им поводом для жарких пересудов, теперь то немногое, что они почерпнули из Святого Писания, становилось предметом хоть и не слишком просвещенной, но вполне оживленной беседы. Иногда отзвуки их разговоров долетали до сознания Стивена, и он в полубреду повторял заученные когда-то стихи или напевал отрывки из гимнов. Тим наведывался ненадолго по вечерам и охотно читал главы, которые уже знал, а потом, как умел, растолковывал девочкам их смысл. Им не пришлось голодать, несмотря на то, что они временно лишились кормильца. Причитавшийся Стивену заработок собирали между собой шахтеры. Они давно уже изменили свое отношение к мальчику, проникнувшись к нему неподдельным уважением. Мисс Анна каждый день приносила им из дому какой-нибудь гостинец. Хозяин ей не перечил и не чинил препятствий, хотя имя Стивена Ферна никогда не слетало с его губ. Однако он всегда внимательно прислушивался к словам доктора, докладывавшего мисс Анне о состоянии бедного мальчика. Постепенно Стивен оправлялся от болезни. Безудержная жажда мести больше не терзала его измученный, ослабевший рассудок. Напротив, чуткое внимание друзей и нежные заботы Марты и Бесс отогрели его душу. Искреннее участие ближних смягчает боль, причиненную нам врагом, и усмиряют бушующие в нас страсти. И все же, в самых потаенных уголках сердца Стивен лелеял слабую надежду на то, что гнев Божий все-таки настигнет грешного хозяина. Но к огорчению мальчика Тот был цел и невредим, и богател по-прежнему. Размышления Стивена напоминали мысли псалмопевца Асафа, с горьким недоумением наблюдавшего, как процветают нечестивые, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?
Зачем Господь допускает такое?
Спросил он как-то раз, найдя в себе силы подняться с постели и сесть у огня. Его запавшие глаза, неестественно большие на осунувшемся бледном лице, глядели на мисс Анну с такой мольбой. Точно от разрешения этого вопроса зависела вся его жизнь.
Трудно сказать. Нам не понять путей Господних. Ибо как небо выше земли, так пути его выше путей наших. Но тебе все же хотелось бы знать, почему Господь позволил этому случиться.
Да.
У Господа нашего Иисуса Христа был любимый ученик именем Иоанн, которому перед смертью было позволено узреть небеса и описать многое из того, что он увидел, чтобы об этом знали и мы. В видении ему был явлен святой город, возведенный самим Всевышним и озаренный его славой. Город этот сделан из золота, стены его украшены множеством драгоценных камней, а 12 его ворот сделаны из цельных жемчужин. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Городу этому не нужны ни солнце, ни луна, так как слава Божия освещает его, и светильник его – Агнец. Иоанн увидел также престол Господень и изумрудную радугу вокруг престола. Это знак Божьего завета с родом человеческим. Вокруг престола стояли 24 престола, на которых восседали мужи в золотых венцах и белых одеждах, взятые из мира греха и страдания на небеса. От престола исходит чистая река, и в ней течет вода жизни, светлая, как кристалл. По ту и по другую сторону реки стоит дерево жизни и листья дерева для исцеления народов. Перед престолом стоит великое множество людей, которые никто не может перечесть, и все они в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. Тут Иоанн услышал голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голоса музыкантов, играющих на арфах. И раздался громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Еще многое видел любимый ученик Христа, и многое ему было велено скрыть, но все, что открыто, написано нам в утешение.
И малышка Нэн сейчас там, на небесах.
Господь сказал о маленьких детях: «Говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо моего Отца Небесного». Стивен, тебе хотелось бы, чтобы она вернулась в этот скорбный мир, где вместо ангелов рядом с ней будете вы с Мартой?
О, нет.
Итак, мой бедный мальчик, для чего же Господь послал тебе столько испытаний? Как я уже сказала, пути Господни неисповедимы. Но разве ты не видишь, что благодаря страданиям ты сделался совсем не таким, как другие мальчики? Разве ты не стал намного мудрее их? Хотел бы ты оказаться на их месте? Или, может, тебе хотелось бы снова стать прежним Стивеном, таким, как ты был год назад, до того, как начались все эти испытания? Мы приходим в этот мир не только для того, чтобы есть и пить, одеваться, работать и развлекаться. Наши души должны ожить, а без послушания Богу они мертвы. Даже наш Господь и Спаситель, хоть Он и Сын Божий, однако страданиями научился послушанию. Насколько же больше надлежит нам пострадать, чтобы научиться такому послушанию? Или возьми, к примеру, твою старшую сестру. Гибель нашей бедной девочки привела к покаянию и Марту, и Бес. Не мне защищать перед тобою дела Всевышнего, Стивен.
И все-таки на голову хозяина отчего-то не падает возмездие.
Мисс Анна содрогнулась. Во взгляде мальчика отчетливо читались его тайные помыслы.
«Бог не оставит неотмщенным ни одного греха. Мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Послушай, Стивен, когда Господь на горной проповеди, которую ты считал, говорит о блаженных, Он также предупреждает злых и нечестивых о грозящем им проклятии. И в другой главе, которую я тебе прочту, сказано об этом предельно ясно. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. И эти проклятия грозят моему дяде,
сказала мисс Анна, опустив голову, и Стивен увидел, что по щекам ее струятся слезы.
Все мои молитвы, вся моя любовь к нему тогда окажутся тщетны. И душа его такая же прекрасная и бессмертная, как и наши души, погибнет навсегда.
Стивену при виде этих слез до смерти захотелось как-то утешить и ободрить мисс Анну. Но слова не шли с языка, ведь причина ее печали заключалась в том, что его, Стивена, снедала жажда мести. Ему стало неловко. Он отвернулся и уставился на тлеющие в очаге угли.
«Не только мои молитвы и любовь, но и любовь Спасителя и все перенесенные им муки и страдания не помогут дяде. Должно быть, он однажды скажет ему, «Я тщетно трудился ради тебя. Все мои усилия оказались напрасны. О, Всеблагой Спаситель! Если бы мне только было под силу, я спасла бы каждую бессмертную душу ради твоей вечной славы!»
Помолившись, мисс Анна оставила Стивена наедине с его мыслями. Новое, глубокое и вместе с тем возвышенное чувство овладело им. Ему вдруг ясно, как никогда, представилась истина, которую он раньше не понимал. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Он должен возлюбить своих врагов, ибо, невзирая на их греховность и противление Богу, они так же дороги Небесному Отцу, как и он. Ибо он не только повелевает солнцу своему восходить над злыми и посылает дождь на неправедных, но и возлюбил их так, что отдал ради них на смерть единственного своего сына. И если бы они погибли, его жертва на кресте оказалась бы тщетной. С тех пор горькая жажда отмщения угасла в сердце Стивена, и каждый раз, преклоняя колени и молясь за своих врагов, особенно о хозяине, он повторял слова мученика Стефана: «Господи, не вмени им греха сего». Стивен шел на поправку так медленно, что врач запретил ему возвращаться на шахту в ближайшие несколько месяцев. Впрочем, и по истечении этого срока можно было с большой степенью вероятности предполагать, что он окажется непригоден к работе под землей. Поэтому нужно было искать себе другое занятие. Товарищи Стивена уже не так охотно собирали для него деньги. Еженедельные сборы превратились для них в тяжелую повинность. Да и самому Стивену не хотелось их обременять. Поэтому, немного окрепнув, он решил снова отправиться по ту сторону гор, в Дэнсфорд, чтобы узнать, не вернулся ли мистер Локвуд, и попросить помощи у заменявшего его священника. Тим вызвался идти с ним. И чтобы облегчить Стивену это путешествие, выпросил у отца позволение взять ослика. Морозы миновали, и мартовское солнце растопило снега на полях. Но дом в ферновой лощине со дня гибели малышки Нэн так и стоял недостроенным. Все работы прекратились, и вокруг дома царила глубокая тишина. Видно, нажитое бесчестным путем добро не принесло хозяину радости. В Дэнсфорде все было по-прежнему. Зато Стивен разительно изменился. За время болезни он сильно вытянулся. Загорелое когда-то лицо побледнело. Так что мальчик в прошлый раз показавший ему дорогу к дому священника, не признал его. Наверное, не узнали бы его и мистер Локвуд с дочерью. Но они все еще жили в теплых краях, дожидаясь, пока стихнут холодные восточные ветры. Незнакомый священник принял мальчиков очень доброжелательно и обещал в точности передать мистеру Локвуду их историю. Обстоятельный Тим непременно дополнял рассказ Стивена, если тот что-то упускал. Священник сказал, что они правильно поступили, обратившись к нему, и дал Стивену денег на нужды семьи, выразив готовность в любое время помочь ему. Он знал, что такой человек, как Стивен, не станет жить на подаяние, если у него появится возможность работать. Весенняя прогулка по равнинам живительно подействовала на Стивена. На кустах черники буйно краснея распускались почки. Первые цветы золотистыми звездочками украсили ветви утесника. Напитанный весенней влагой лишайник укрыл землю ярко-зеленым ковром. Безмятежно порхая с куста на куст и заливаясь веселым щебетом, птицы, казалось, совсем позабыли о том, что им нужно вить гнезда. Тим набросил на Стивена плащ, и они с наслаждением подставили лица свежему ветерку, напоенному ароматом цветущего вереска. Сердце Стивена таяло от ощущения благодатной радости и покоя. Тим же выглядел совсем ошалелым, не хуже птиц. И все-таки, подъезжая к ферновой лощине, Стивен успел сильно утомиться, а ведь до Зольной горы оставалось еще добрых 2 мили.
«Вот он, дом родной»,
— скорбно промолвил он, указывая на кирпичные стены.
«Веришь ли, Тим, прежде у меня было чувство, что дом этот будет моим навечно. Тогда я еще не понимал, что Господь дает мне его лишь на короткое время. И даже если бы я владел им всю жизнь, это все равно было бы так, потому что дни человека в этом мире кратки. Когда я думал, что умираю, мне вдруг стало безразлично, где я жил и какие испытания перенес. Вчера, Тим, несомненно, пришла мне стих о том, что все мы пришельцы и странники на этой земле».
«Да, наверное, странники. Но вряд ли нас можно назвать пришельцами, раз мы тут живем».
«Это означает, что это место нам не ближе и не роднее, чем пришельцу, который мог бы случайно проходить мимо Ботвилда. Теперь я не хочу больше возвращаться в ферновую лощину. И буду благодарен Господу, если этого не случится. И не потому, что малышки Нэн больше нет, а от того, что намерение Господа мне во благо. И жизнь наша здесь не вечна. Мне кажется, я совсем не буду злиться на тех, кто поселится здесь вместо нас».
«Погоди, что это там?»
Мальчики замерли в недоумении. Неужели им обоим померещилось, что над печной трубой вился дымок? Нет, они не ошиблись. Струйка сизого дыма, клубясь, поднималась и тянулась за холм тонким шлейфом. Сомнений быть не могло. Кто-то был в доме и развел в очаге огонь. Сердце Стивена громко застучало. На мгновение он опустил глаза, но потом снова поднял взор к небу и улыбнулся. Тем временем Тим криком подгонял осла, пытаясь пустить его в галоп.
«Это Марта! Я заметил, как за стеной мелькнул край ее платья. Даю голову на отсечение, это была она. Давай скорее, Стивен!»
У старой калитки их действительно поджидала Марта, а Бес держалась чуть поодаль, в дверном проеме. Девочки проделали неблизкий путь, чтобы встретить путешественников, и даже приготовили им в новой кухне чай, расчистив мусор и соорудив из досок некое подобие скамеек. Бодрящий напиток должен был придать Стивену сил. Падавший от усталости мальчик почувствовал, что это как раз то, что ему нужно. Марта выложила перед ним угощение, среди которых был и пирог, принесенный мисс Анной. Яркое пламя весело потрескивало, обдавая их приятным жаром, и всем участникам этой маленькой пирушки было очень весело, хотя воспоминания о Нэн придавали их веселью привкус нежной грусти. Между тем мимо проходил егерь. Подметив дым, струившийся из трубы, и увидев за оградой осла, пощипывающего траву, он решил, что в дом забрались цыгане, и тихо подкрался, чтобы заглянуть в незастекленный проем окна. В последний раз они встречались со Стивеном еще до болезни, и изможденный вид мальчика поразил даже сурового егеря.
«Бедняга парень, вон как исхудал. Скажу жене, чтобы передала тебе что-нибудь вкусненького. Я ведь не забыл о тебе, Стивен. Если когда-нибудь нужно будет замолвить за тебя словечко, и это не обернется мне во вред, можешь на меня рассчитывать. Не люблю я наживать врагов, и Библия учит нас быть в мире с ближними. Я слышал, тебе скоро понадобится работа. Так вот, моему деверю нужен пастух. Он возьмет тебя, если я попрошу. Мне будет приятно тебе помочь. Ну как, по рукам?»
Стивен с радостью принял предложение егеря, и когда тот ушел, они вместе спели гимн, искренне хвалой Богу, искупая недобрую молитву, когда-то произнесенную на этом месте. Покойным и радостным был их путь домой при закате дня. Сердечным и милым было прощание с Тимом и Бесс. Но прекрасней всего были умиротворяющие мысли о Божьей истине и готовность, с которой Стивен покорился Божьему провидению. Труд пастуха был Стивену по душе гораздо больше, чем опасная работа горняка. С детских лет он привык бродить по бескрайним равнинам в поисках пропавших овец и кормить заболевших животных. Конечно, работая пастухом, он будет зарабатывать чуть ли не вдвое меньше прежнего. И неизвестно, когда будет возвращаться домой. Временами очень поздно. Однако прочь сомнения. Он больше не кормил и не занимал вечерами малышку Нэн. Марта сама зарабатывала себе на пропитание, а хозяин не требовал с них денег за новое жилье. Так что платы пастуха ему вполне хватило бы до возвращения мистера Локвуда. С другой стороны, новая работа требовала хорошей закалки, ведь пастуху в горах приходится выдерживать и промозглый ветер, и затяжные весенние бури. Неудивительно, что мисс Анна, глядя на тощего, измученного болезнью Стивена, с тревогой думала о его новом занятии. Видя, как буйные весенние ливни заливают горные долины, она со страхом представляла себе мальчика, захваченного врасплох безжалостным ненастьем. Стивен пас овец уже 2 недели. В тот день он возвращался с пастбища, едва живой от усталости. Было поздно, уже 2 часа, как зашло солнце, и от злого восточного ветра слезились глаза. Стивен уже подходил к хижине, когда из ложбины вынырнула большая черная тень, и чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. В тусклом свете луны Стивен узнал черного Томпсона и бесстрашно спросил, чего ему надо.
«Где ты пропадаешь? Скажи, в тебе хоть капля уважения к себе осталась? Тебя выпихивают в эту проклятую конуру, а тебе все как с гуся вода. Ходишь себе, посвистываешь, как ни в чем не бывало, точно у тебя весь мир в кармане. Неужто ты забыл, что обещал отцу не уступать никому своих прав? Через 2 недели дом в Ферновой лощине достроят и там поселится мясник Джексон. В твоем доме будут жить чужие люди, понимаешь?»
«Спасибо, Томпсон. Я думаю, в один прекрасный день справедливость восторжествует».
«Справедливость? Кто, кроме нас, станет за нее бороться? Где справедливость, когда хозяин отнимает у нас последние гроши? Он повышает плату за жилье, так что нам на еду еле хватает. Разве это справедливо, что малышка Нэн погибла только из-за того, что он не позаботился завалить старую штольню? Тебе надо свести с ним счеты, и я тебе помогу. Эх, Стивен, да если бы я был тобой, у меня бы в ушах день и ночь звучал голос малышки Нэн. Стивен, когда же ты, наконец, отомстишь за меня?»
Почувствовав прерывистое дыхание Стивена, черный Томпсон еще с большим жаром продолжал.
«Ты сегодня же можешь с ним поквитаться. Ты с лихвой вернешь себе все, что задолжал тебе хозяин, если будешь делать то, что я скажу. Фернова лощина твоя, и если бы ты не вел себя как глупец, ее бы у тебя не отняли, и девочка бы не погибла. Что же ты так и собираешься сидеть сложа руки?»
«Господь ему воздаст».
«Ты думаешь, Господь это все видит? Да если и видит, то ему все равно. Какое ему дело, что каких-то маленьких людишек вроде нас с тобой притесняет и обманывает? Если бы ему это не было безразлично, он поразил бы хозяина насмерть. Но он же этого не сделал. Наоборот, он позволяет хозяину с каждым днем все больше богатеть. Однажды этот толстосум всех под себя подомнет. Уж я бы на твоем месте тянуть не стал и разделался бы с ним в два счета. А Богу все это безразлично.
Я верю, что Господь все видит. Бог вездесущ, и Он не слеп и не глух, только пока не открыл нам своего замысла. Если бы Ему не было до нас дела, Он не дал бы мне сил радоваться в это трудное время. Ах, Томпсон, ты и все мои товарищи были так добры ко мне, когда я заболел, а я даже не поблагодарил вас. Я ничем не могу помочь тебе, разве что убедил бы тебя покаяться, чтобы ты тоже испытал эту великую радость.
Может, когда-то и покаюсь, но перед этим мне еще нужно успеть многое сделать. Вот как-нибудь после за все разом и покаюсь. Правильно о тебе все говорят, ты забыл и малышку Нэн, и свое обещание отцу.
Нет, не забывал ни на минуту, но мстить не собираюсь. Даже если бы и попытался, то не смог бы. И потом, я простил хозяина, поэтому не надо меня больше уговаривать, Томпсон.
Путь покоен, я никогда больше о тебе не вспомню. Твоя вера сделала тебя безвольным слабаком, жалким трусом. Для меня ты пустое место.
Черный Томпсон скрылся в темноте. Стивен прислушивался к его шагам, пока они затихли. И все гадал о том, на какое же злое дело хотел склонить его черный Томпсон в этот раз. От черного зева штольни его отделяло всего несколько футов. Отверстие решили не заделывать, а обнести высокой железной решеткой, так как оно служило для вентиляции шахты. От томпсоновских козней его мысли перенеслись в прошлое. Ему вспомнилось, как голос малышки Нэн предостерегал его в ту ужасную ночь, когда они шли браконьерствовать. Мог ли он забыть сестренку хотя бы на день? Не о ней ли его непрестанная грусть? Ему виделись ее милые черты. Слышался нежный детский голосок. Черневшая у дома дыра каждый раз напоминала о страшной трагедии. Отчего же люди говорят, что он забыл сестру? Стивен нервно вздрогнул, взявшись за шаткую железную ограду. Но не ее лязг заставил его сердце похолодеть от ужаса. Из черной бездны вдруг раздался стонущий замогильный крик. Стивен был не робкого десятка, но голос, раздавшийся из заброшенной шахты посреди ночи, поверг мальчика в такой ужас, что он не в силах был ни пошевелиться, ни крикнуть. Судорожно вцепившись в перила, он подался вперед, напрягая слух и пристально вглядываясь в зияющую темноту. Через мгновение глаза его различили на дне тусклое мерцание, похожее на свечение жука-светляка. Из-под земли снова донеслось.
«Это я, Тим! Только не кричи, Стивен, тише! Я тут, в шахте сижу. Слушай, сегодня ночью они задумали вломиться в дом к хозяину. Они хотят подговорить тебя, чтобы ты залез туда через окно в чулане. А если ты откажешься, то полезет Джек Дэвис. Если им не удастся отпереть дверь, они подожгут крышу. Скорее беги на выручку мисс Анни, а Марта пусть поспешит в Лонгвиль за подмогой. А из Ботвиллских никому больше не доверяй».
Тим отчеканивал слова громко и внятно, и каждая из них отчетливо врезалась в сознание Стивена. Ему вдруг вспомнились все унижения, которые приходилось испытывать шахтерам от хозяина. Временами в Ботфилде появлялись рабочие из других мест. Они рассказывали о забастовках на крупных фабриках, из-за чего беспокойство и недовольство среди шахтеров увеличивалось с каждым днем. Всем было известно, что хозяин хранит у себя большие деньги, и дом его стоит на отшибе, почти за милю от Ботфилда. Кроме него, мисс Анны и горничной в доме никого нет. И хотя ставни в окнах и крепкие двери надежно защищали дом, худенькому мальчишке ничего не стоит пролезть через окно в чулан и отпереть дверь изнутри. Стивен не знал, сколько у него оставалось времени. Но час был уже поздний, и он видел, как торопился черный Томпсон. Однако можно было предположить, что преступление совершится ближе к полуночи. А если так, то у Стивена оставался еще час или два. Вся надежда теперь была на Стивена и Марту. Марта сидела у огня и вязала. А Бесс Томпсон уже накидывала на плечи шаль, собираясь идти домой. Бедняжка Бесс. Как не был взбудоражен Стивен, ему стало жаль девочку. Но он не решился говорить, пока Бесс не вышла. Ошеломленная его взволнованным, сбивчивым рассказом, Марта отказывалась верить брату до тех пор, пока сама не подошла к шахте и не убедилась в том, что на дне светится огонек. Услышав снизу лязг железной решетки, Тим снова окликнул их.
«Что вы там возитесь? Я хоть и не трус, но как вспомню про малышку Нэн, так мне как-то не по себе делается. Я возвращаюсь в шахту, и там буду ждать до утра. А вы бегите скорее!»
После этого уже не было нужды торопить Марту. Набросив на голову платок, она со всех ног помчалась к дороге, ведущей в Лонгвиль. И скоро миновала паровозное депо. Она бежала мимо освещенных домов, моля Бога, чтобы никто из ботфилдских жителей ее не узнал. Кое-где свет был уже погашен, и двери заперты на ночь. Из других домов слышались приглушенные разговоры. По темным закоулкам то и дело мелькали тени. Однако Марте посчастливилось, и ее никто не заметил. Перед ней лежала дорога на Лонгви. Стивен тоже не стал задерживаться в хижине. Он быстро пробежал вдоль отвальных куч, прокрался мимо печей и дверей кузницы, из-под которых пробивался свет. Как громко хрустела зола под ногами, но как не тихо было в кузнице, никто не услышал его шагов, и Стивен поспешил дальше. Хозяйский дом черной громадой возвышался на фоне темного неба. Окна на первом этаже были забраны плотными ставнями, не пропускавшими света. Зато наверху, за приоткрытой створкой, было светло. Стивен знал, что это комната хозяина. Пес, с которым мисс Анна часто навещала их, сначала громко залаял, но тут же завилял хвостом и встал на задние лапы, упираясь передними в грудь Стивену. Точно извинялся, что сразу не признал его. Некоторое время Стивен в нерешительности стоял у двери. Он опасался, что его стук услышат притаившиеся рядом грабители. Они могли сразу наброситься на него, или еще того хуже, напасть, когда дверь откроют, и дом окажется незащищенным. Наконец, решившись, он несколько раз тихонько постучал, и сердце его радостно встрепенулось, когда он услыхал голос мисс Анны, спрашивавшей:
«Кто там?»
«Это я, Стивен Ферн», —
ответил он, приблизив губы к скважине и стараясь говорить как можно тише.
«Что случилось, Стивен? Я не могу открыть тебе. Дядюшка всегда уносит с собой ключи наверх».
«Прошу вас, зажгите свет в чулане на минутку»,
— опасливо прошептал он, от всей души надеясь, что ему не придется вдаваться в дальнейшие объяснения, ведь черный Томпсон и Дэвис могли поджидать рядом удобного момента. К счастью, мисс Анна ни о чем не стала его расспрашивать, и за дверью послышались ее шаги, гулко раздававшиеся по каменному полу. Через несколько мгновений в низком окошке поблизости мелькнул свет. Оконце чулана, забранное деревянной решеткой, было не застеклено, чтобы воздух свободно проникал в помещение. Проем отверстия, перекрытого сверху сплошным камнем, был таким крохотным, что в него мог протиснуться разве что ребенок. Стивен окинул его внимательным взглядом, и когда мисс Анна, оставив свечку в чулане, вернулась к двери, снова прошептал в замочную скважину.
«Только не бойтесь, мисс Анна, это снова я, Стивен. Сейчас я пролезу в окно».
Стивен осознавал опасность своей задумки. Если грабители окажутся поблизости, то непременно услышат, как он срывает с окна деревянную решетку. Если они не примут его за своего, то схватят и люто отомстят. Скорее всего, убьют. И потом, что если мисс Анна не поверит ему и позовет хозяина? Тот спустится, отопрет дверь, этим воспользуются грабители, и помощь из Лонгвиля так и не подоспеет. Целый рой опасений осаждал мальчика, но он отгонял эти тревожные мысли, между тем, как его пальцы действовали уверенно и проворно. Стараясь производить как можно меньше шума, он быстро выдрал решетку и, глянув напоследок по сторонам, просунул голову в узкое отверстие, словно нарочно проделанное для него. Еще несколько усилий, и через минуту мальчик легко спрыгнул на пол. Мисс Анна тем временем стояла у двери чулана в полной растерянности. Она не понимала, что происходит, и боролась с желанием позвать на помощь дядю, но так ничего и не решилась предпринять, пока мальчик не предстал перед нею. Первым делом Стивен запер дверь чулана, задвинув ржавый засов, и только потом торопливо пояснил мисс Анне причину своего странного поведения, рассказав о разговоре с Тимом и о коварном замысле рабочих. Среди бастующих рабочих подобные грабежи были нередким делом, и, слушая мальчика с нарастающим страхом, мисс Анна задрожала и, пошатнувшись, опустилась на стул. Стивен, напротив, ощущал прилив отчаянной храбрости.
«Не бойтесь, мисс Анна, им придется убить меня, прежде чем они доберутся до вас. Если я буду не в силах защитить вас, то Господь сделает это за меня. Иначе для чего бы ему посылать меня сюда? Он привел меня, чтобы предостеречь вас».
«Ты прав, Стивен. Ибо сказано, не убоишься ужаса в ночи. Но что же нам делать? Как уберечься от опасности? Я постараюсь не бояться, но нам придется защищаться самим. Постой, слышишь? Кто-то идет».
Снаружи действительно послышались шаги. Кто-то шел к дому, не слишком заботясь о том, чтобы ступать тихо. На этот раз пес залился яростным лаем, срываясь с цепи, но внезапно замолк, как видно, оглушенный сильным ударом. Численное превосходство придавало злоумышленникам наглости. В этом пустынном месте они ощущали себя безнаказанными. Мисс Анна и Стивен услышали, как хозяин наверху пересек комнату и открыл окно. Вслед за этим почему-то опять наступила тишина. Слышно было только, как часы пробили 11. Створка окна наверху снова захлопнулась, и шаги прошли в обратную сторону.
«Я пойду к нему и все расскажу. Может, ему еще удастся уберечь от них какие-то деньги, если Марта вдруг задержится в пути. А ты оставайся здесь и наблюдай. И если что-то услышишь, сразу меня предупреди».
Она поднялась по темной лестнице, не зажигая огня, чтобы снаружи, через дверную фрамугу, не заметили света. Потом, постучавшись в дверь дядиной комнаты, тихонько заговорила с ним. Стивен, стоя внизу, напряженно прислушивался к шагам на улице. Вокруг дома собиралась толпа. Со щелчком открылась щеколда на чуланной двери, и у Стивена перехватило дыхание. Но Джек Дэвис не мог пробраться дальше, потому что дверь была закрыта снаружи на ржавый засов. У окна чулана послышался оживленный шепот, а затем будто кто-то снова вылез наружу. Стивен, крадучись, пересек темную кухню и вышел в холл следом за мисс Анной. Отсюда на второй этаж вела лестница. Хозяйская дверь была теперь приоткрыта, и падающий сверху свет озарял холл и лестницу. Стивен поднялся по ступенькам и заглянул в комнату. Это была настоящая мансарда. В потолке, скошенном чуть не до самого пола, было врезано зарешоченное окно. Подле него стояла конторка со множеством ящичков, выдвинутых до отказа, и отделений, битком набитых бумагами. На откидной доске лежали связки банкнот и груды золотых монет. Видимо, незадолго до этого хозяин был занят их пересчетом. Он стоял у конторки, вцепившись руками в спинку стула, и, охваченный смятением, слушал племянницу. Его седые волосы, обыкновенно тщательно зачесанные назад, теперь беспорядочной копной спадали на лоб. Длинный сюртук, мешком висевший на тощих сутулых плечах, очень старил его. Глядя на нескладного трясущегося старика, Стивен впервые заметил, как беспомощен и слаб его враг.
Вы прослушали четвертую часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1 800 630 5460 1-800-630-5460. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!